Добрый день. В эфир радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин.
Здравствуйте.
Добрый день, да. По мнению премьер-министра Эстонии Кая Каллас, хотя финансы страны находятся в плачевном состоянии, но экономика постепенно выкарабкивается из кризиса. То есть, вроде как бы дела идут неплохо, но финансы все хуже и хуже.
То есть, она признает, что экономика в кризисе в тот момент, когда ей кажется, она начинает откуда-то выкарабкиваться.
Да.
Значит, что касается экономики, я тут комментировать тупо отказываюсь, потому что мы об этом говорили и не раз уже замечали. Значит, у вас экономика строилась на транзите. Вы от него отказались самостоятельно. Причем это был не вопрос последних нескольких лет. Это началось еще вот где-то рядом с бронзовой ночью. Вот, значит, у вас были морские перевозки. Когда-то у вас, кстати, был неплохой флот.
Да.
Было таллинское пароходство. Значит, все куда-то подевалось под эстонским флагом. Последнее, что я слышал, два корабля. Было время, когда вообще ни одного корабля не ходило под эстонским флагом. Сейчас их вроде два. Вот. И как-то так получается, что это никто не пришел, не захватил там, не приплыл Гулливер с этими, с круглоголовыми, да, с круглоконечниками, остроконечниками, как это, да, там были одни остроконечники, другие тупоконечники, за кого он там бился?
Сначала за тех, потом за других.
Да, кстати. И сначала у одних флот украл, а потом у других. Вот не было никакого Гулливера. Он сам куда-то делся. Разошелся по рукам, где-то его продали, порезали, и все, так, все произошло как бы само собой. Вы сами отказались от дешевого сырья и от необходимых стране газа, нефти и от древесины, например. А сколько у нас предприятий на этом работало. Вот. И в результате, это ж, по-моему, с вами мы как-то беседовали, что в марте месяце в Тартусский окружной суд поступило порядка 20 тысяч.
20 тысяч фирм закрыло.
Да, то есть это происходит через Тартусский суд, поэтому там цифры точные. То есть, представляете, за один месяц
5%,
5% действующих фирмы. Предприятий раз и ушло в банкрот. Это в марте месяце. Вот, это все благодаря вам, значит, кризис, он есть, он никуда не девался, он продолжается, но, как говорится, это оценочное суждение. Вы можете считать, что мы из кризиса выходим, флаг в руки.
Я хочу добавить, вот. Михаил, простите, да, просто тут вот, опять же, из того же самого источника информация, когда Кая Каллас сказала, по большому счету, в этой ситуации есть два варианта выхода. Найти дополнительный источник дохода или сократить расходы? Как вам? Логика?
Ну, в определенной логике ей не откажешь. Это живо напоминает классику, в которой, как говорится, пациент или жив, или мертв, или как там это, Буратино?
Скорее жив, чем мертв.
Скорее жив, чем мертв. Нет, отговорят другие, скорее мертв, чем жив. Да? Вот они будут до бесконечности спорить, что надо делать. Надо источник какой-то найти. Значит, ну, давайте вернемся, вот если к новости, да, во-первых, я не согласен, что у нас плохо с финансами. Вы, дорогие мои, просто не представляете, что означают слова «плохо с финансами». Можем начать с очень давних времен. Вот я в свое время думал, что в музеях выставляют модели, которые отпечатаны из фольги. Есть такие средневековые деньги, обычно их печатали из серебра. Они выглядят как люди более пожилого возраста вспомнят. Помните, на молочных кефирных бутылках были такие из фольги,
да, да,
кружочки, да? Да?
Тиснение.
Вот. И было время, когда вот нечто подобное считалось деньгами. То есть серебра в Европе было мало, и где-то в 12-м, если правильно помню, веке додумались начать печатать односторонние деньги. То есть мы привыкли к тому, что монеты у нас с одной стороны аверс, с другой реверс, разные картинки, а тогда просто брали очень-очень тонкую ленту серебряную, и на ней с одной стороны печатью выбивали вот какое-то изображение. Значит, они были очень легкие и очень непрочные. И вот этими монетами в некоторых странах аж до 18 века лечили экономику. Каким образом? Значит, вам в обороте нужны деньги. Вот вам для того, чтобы не тащить корову, которую можно продать и на эти деньги потом купить сапоги и еще что-то, платок, да, для любимой жены, а вы будете таскать корову по рынку и искать, у кого одновременно на руках есть и сапоги, и платок для того, чтобы поменять корову на вот эти вот предметы. Нет, на рынке по-другому. Продал вот это, на вырученные деньги купил что-то другое, второе, третье, четвертое и так далее. То есть деньги нужны. Если денег не будет, то мы возвращаемся к натуральному обмену, иначе говоря, к бартеру.
Да.
Что, кстати, в недавние времена имело место быть. Вот в конце 80-х, например, Крингольская мануфактура поставляла часть своих тканей в Литву, откуда взамен приходили телевизоры, если я правильно помню, Шилялис. Была такая фирма?
Вполне возможно. Я как-то...
Вот, и причем приходили в довольно значительных количествах. Значит, то есть бартер, натуральный обмен, он, почему бы нет, вот когда вот до него дойдет, вот это будет означать, что действительно у вас плохо с деньгами, с финансами.
В институте мне преподавали экономику. Так вот, бартерная экономика — это экономика каменного века.
Но она имеет место быть постоянно. В разных странах просто, ну как, это вам преподавали в каком году?
О, в конце 90-х.
В конце 90-х?
Как раз уже.
А, ну тогда уже нос задирали, типа у нас это невозможно.
Да.
Возможно, еще как возможно. То есть с финансами все в порядке, пока у вас нет необходимости, например, начинать печатать вот эти брактиаты. Да? Mm-hmm. То есть, во-первых, это серебряная, вот такая односторонняя, очень тонкая монета. Ну, скажем, монета диаметром 40-45 миллиметров, весила всего 3 грамма. 3-4 грамма, то есть это совсем, это как фольга. Вот. Во-вторых, она помогает вам, вам, князю вот этой местности, да, собирать со всех вот этих вот вокруг, которые крутятся, мелочь пузатая. Вот. Но откуда-то надо деньги брать для себя любимого, да? Ну, в нашем случае для государства. Вам нужно собирать какие-то налоги. Вот очень остроумный способ. Вот эти вот монеты. Я их выпустил, я их вам выдал в обмен на что-то. Но они будут действовать только год. Через год мы их соберем, напечатаем новые, и вам вот эти новые в обмен на старые отдадим. Но с одним условием. Вот за 3/4 стоимости. То есть примерно 25% от оборота всех денег, которые есть в этом княжестве, герцогстве или королевстве, оно все тут же уходит в казну, то есть вот главному руководителю, кто там герцог, курфюрст и так далее. Очень остроумная система. В любой момент можем вернуться. То есть все, что для этого надо, это обычный станок, который будет вот эту вот блямбу ставить на фольге. Можно даже серебряное. Серебро сейчас не очень дорогое. Еще терпимо. Вот это плохая ситуация в экономике. Плохая ситуация не в экономике, с финансами. Плохая ситуация с финансами выглядит еще таковой, когда денег настолько много, что ими топят печи. Вот все слышали, и все про это, ну, хоть раз в жизни там доводилось вот увидеть вот эти кадры, как в Германии 1923-24 года люди в буквальном смысле топят огромными пачками денег, топят печи.
На тачках перевозят, да?
Да, на тачках возят, и утром получил зарплату, к обеду надо ее сбегать в магазин потратить, потому что уже через 3 дня эти деньги вдвое подешевеют. Вот когда вы увидите вот эти вот рекордные какие-то цифры на банкнотах. Кстати, вот...
Нули.
Я когда-то в 70-е годы в Эстонии были очень популярны игры типа «Что, где, когда». Но это были викторины.
Да.
Вот, и они действительно, вот, вы не поверите, насколько они были популярны, вот эти вот всякие современные викторины даже близко не стояло, а людей самых умных знали по именам, и у предприятий были свои команды, и там были знаменитые команды, которые всех бивали, и, в общем, со всей Эстонии в Таллин приезжали, устраивали турниры, и там был один человек, по-моему, его звали... Харти Титус, по-моему. Я могу ошибиться, тогда извиняюсь. Ну, такой колоритный очень товарищ с бородкой, как у какого-нибудь испанского средневекового. Очень так и выглядел колоритно, но при этом, ну, знаете, вот это что-то вот... У меня единственное, что в голову сейчас приходит, это Вассерман.
Mm-hmm.
Только с более быстрой речью и как-то вот... Ну, то есть, ну, настолько эрудированный был мужик, что он иногда играл один против нескольких команд и побеждал. А иногда он сам вел эти передачи, к тому же были игры, которые проходили не на телевидении, а, например, несколько фирм своей команды предприятий выставляют, и где-то в каком-то клубе проходит вот эта игра. Наверное, этому товарищу за это платили. Вот он задавал вопрос. Я на таких играх несколько раз присутствовал, еще школьником. Вот. И там я в первый раз услышал про рекорд. То есть вопрос был задан так. Какая цифра равнялась... номиналу самой крупной купюры в истории человечества. То есть, ну, номинал.
Да-да, я понимаю.
Какой был самый большой. Вот. И почему я запомнил? Все, а я тогда про это даже и не знал, но все дали ответ, исходя из германских реалий вот, после Первой мировой войны. Вот. И кто-то даже правильно сказал, что самая крупная... купюра ага. того времени, это в 23-м году что-то было такое, да, вот, и самая крупная купюра, на ней было 14 нулей. Вот желающие могут это прикинуть, это где-то, ну что у нас там, значит, миллиарды, триллионы, 100 да, триллионов.
Ага.
То есть одна купюра 100 триллионов. Вот. И все более-менее, правда, до 100 триллионов дошла только одна команда, остальные предлагали 100 миллиардов, там что-нибудь такое. Вот. На что последовал комментарий, что никто не ответил правильно. Да, действительно, в Германии были такие деньги, и была даже такая ситуация, когда вот таких купюр, которые каждая по 100 триллионов, да, надо было бы для того, чтобы купить 1 доллар, надо было 4,5 миллиона вот таких купюр. То есть там цифры просто какие-то невероятные. Но мы говорим о деньгах, которые напечатаны и реально существовали в природе. Да? Вот как-то так получается, про это не знал никто. Но оказывается, самая крутая инфляция была в Венгрии после Второй мировой войны.
Да что, после Второй мировой войны? В Венгрии?
Да, в Венгрии. И там была в свое время напечатана купюра, равная, господи, это, кажется, это называется секстиллион. Могу ошибиться.
Я ну, такие в общем, цифры только в детстве называл.
Там нулей было на купюре. Ну, если бы это писали, потому что там было словами это написано, потому что если нулями, кто их будет считать? То есть сосчитает. Но, насколько я помню, там было 10 в 29 степени. 29 нулей. Вот. И это не предел, потому что после этого тоже продолжалась инфляция. И вот их, вот этих купюр в какой-то момент тоже их надо было тоннами собирать для того, чтобы что-то купить. Но вот реально напечатанная такая. Так вы говорите, у вас с финансами плохо? Вот пока вот это вот уж как в Германии, как в Венгрии не началось, да как вы можете такое говорить-то? Вот, здесь сразу кто-нибудь дотошный спросит, ну, для этого надо иметь свой печатный станок.
Ну, да, как минимум.
А у нас такого печатного станка нет. Хотелось бы, конечно, печатать евро. Американцы, вон, как хорошо живут. Печатают доллары и в ус не дуют. Каждую секунду со станка в Штатах сходит 80 тысяч долларов. Каждую секунду. Прикиньте, сколько это получается. 2 триллиона в год. Я тут прикидывал, да? Угу. Примерно 2 триллиона в год. Это просто примерно... это то, что напечатано.
Это у них как раз это...
Так это же бумага. Угу. А вы ее покупаете и меняете на реальные какие-то вещи, на сырье, на продукцию какую-то. А все, что надо, чтобы это приобрести, это немножко... Ну, там, правда, не бумага, там ткань.
Ткань, да.
Вообще-то. Это хлопок. Вот. Ну, не суть. Значит, станка у нас нет. Но есть другой вариант. Есть другой вариант. Вот как вы думаете, вот как Германия выживала в ситуации, когда вот пошли вот эти по 14, по 20 нулей вот эти цифры? Как она выживала? Только одним способом. Тебе нужны какие-то параллельные деньги.
Как всегда.
Как всегда. Мы уже такое переживали. Мы ходили с чековыми книжками. У нас были такие, как они называют, купоны, да? Угу. Или что-то такое,
что
да?
Такое, да.
Вот. Ими мы расплачивались, а некоторые были на какие-то товары. То есть были талоны, были чековые книжки, которые были условными параллельными деньгами. Причем там измерялось все в том же. И это старый проверенный опыт. Вот я сейчас активно не собираю ничего. Не банк... У меня вот только то, что осталось вот с какой-то вот с молодости, где-то там лежит. И до сих пор еще я там регулярно что-нибудь достану. У меня из книги какая-нибудь банкнота вываливается там 500 рублей 1907 года. Ну, например, вот. Но когда-то я этим занимался, и в свое время, когда появился интернет, и когда появились возможности узнавать больше, чем есть в книгах, которые мы можем купить и прочитать, я узнал про такое явление, которое называется Нотгельд. Значит, это, ну, как сказать, вот у вас есть брактиаты, какое-никакое серебро. Да, не соответствует, но вам нужны какие-то условные деньги, и это серебро. А вот эти нотгельты, они печатались, это тоже деньги. Они печатались на бумаге, на коже, на дереве. В некоторых местах, например, в Саксонии, где традиционно в Германии развито производство фарфора, нотгельты делали из фарфора. А все равно же фарфор никто не покупает. Так давайте мы из него хотя бы денег напечатаем. Вот. Но самое прикольное из всего, что я знаю, это нотгельты, которые делали из прессованного угля. Значит, иногда они выглядели очень красиво. Это полный набор каких-то денежных знаков. Они левые. Это просто вот самодеятельность какая-то, да, но их производили невероятное количество. Их даже невозможно посчитать, сколько их в 20-е годы в Германии, ну, начали раньше. В годы моего детства у каждого парня был в альбоме с марками, было несколько марок, на которых было написано там 5 копеек серебром, например, утрирую. Ну, то есть, в какое-то время воюющие страны стали переходить с монет на бумагу. И стали вот эту денежную мелочь печатать в виде марок, например. Вот, по очень простой причине. Люди поняли, что война — это война. Так, попало тебе в руки серебро, давай в кубышку его. Вот, и стало в обороте вдруг резко не хватать разменной монеты, и ее стали заменять вот на такие вещи. То есть с 14 года это началось во всех воюющих странах. Но в Германии оно с окончанием войны не кончилось, оно продолжалось. Вот, и они печатали. Каждый город, маломальски большой, там небольшой, там, но он делал, даже производство, отдельные производства печатали свои вот такие деньги. И если вы посмотрите нотгельты, которые предлагают, например, немецкие аукционы на продажу, они дешевые, они иногда на 100, это просто произведение искусства. Это графика такая, это вот каждый старался, чтобы его нотгельты чем-то отличались, ну, хотя бы от ближайших соседей. И их напечатано, там даже сосчитать не могут. Оценочно говорят от 300 тысяч до 400 тысяч различных вариантов. Угу. То есть вы можете, и вы, и ваши дети, и ваши правнуки, вы можете собирать коллекцию вот этих нотгельтов, вы никогда не доберетесь, по сути дела, до конца.
Слушайте, да, я, Михаил, простите, что я перебиваю вас, безумно интересно, да, но вы тонко как-то переходите начало нашего разговора.
Так я веду к чему? Надо правительству помогать, надо им идеи давать. Во-первых, нотгельты. Вы можете начинать их печатать прямо сейчас. Если вам финансов не хватает, дело в том, что они реально работают. Они реально работают, причем в замкнутой системе, да, например, расчет работодателя с работниками. Когда у него есть возможность, он же тоже по бартеру что-то, чего-то покупает, и вот за эти деньги, ну, часть зарплат, вот можно реализовать. У вас с финансами все нормально, ребята. Вы вот это вот печатаете. Я тут упомянул, что самые такие, с моей точки зрения, оригинальные были, это те, которые делали из прессованного угля. А у нас торфяников... Угля, предположим, у нас нет, но у нас есть торф, а из торфа еще круче, из него легче делать что-то, да? Вот. И, скажем, в Германии в свое время, когда были средние века, там страна состояла, Германии как таковой не было, было, я слышал разные оценки, наверное, это для разных эпох сделано, от 270 до 380 разных вот таких вот маленьких частей. Княжество там, курфюршество и все такое прочее, герцогство. Вот, и каждый печатал свою монету. Собирать немецкие монеты средневековые, это тоже, это на несколько жизней хватит. Вот с этим вот разбираться. Одних монетных дворов в Германии было около 400.
Чё себе.
А нотгельты вообще производили все города и некоторые деревни, плюс отдельные предприятия. То есть у нас еще вся эта радость впереди. То есть когда-то думали, что свободный рынок все порешает. Рынок оказался каким? Вот это ты здесь покупать не должен. Почему? Потому что нам вот этот парень не нравится. Вот он нам не нравится, он этим торгует. А ты не смей покупать. А как же моя экономическая свобода? Да нам плевать на твою экономическую свободу. Тебе сказали, у него не покупаешь, и все. Так я же разорюсь. Это ваше личное дело. Это ваше личное дело. Они-то сами не разорятся. Они-то сидят на государственном бюджете. А бюджет — это последнее, что треснет. То есть сначала разорятся все остальные, пока дело дойдет до госбюджета, ну, а там или осел сдохнет. Угу. Вот. То есть с финансами у нас перспективы хорошие. У нас есть еще куда применить вот эту вот творческую вот эту вот силу, способность нашего правительства. Забыл. Там во Франции еще министр финансов, по-моему, на прошлой неделе, что ли, вдруг прозвучало так, как будто из уст министра финансов. Да все у нас нормально с деньгами. Вон у народа, вы видели, сколько они в банках денег держат?
Это уже не, это, кстати, не только министр финансов, это уже в Голландии говорили, это многие говорили.
Ну, правильно, вы зарабатывали, вы копили, вы заскладировали это.
Платили налоги с этого.
Да, платили налоги, вот положили. Теперь кто-то придет, кто-то, кого вы выбрали, и скажет: не, ребят, нам нужнее. Нам реально нужнее. Мы там накосячили, черт те знает как. Мы нифига не знаем и ничего не умеем. Поэтому мы подвели вас к краю пропасти. Но для того, чтобы хотя бы вот застыть еще на несколько дополнительных секунд, давай мы у тебя деньги заберем. Зачем они тебе? Все равно все очень плохо кончится, там. Ну, они сгорят. Да, будет инфляция. Они сгорят просто. А так хоть кому-то будет приятно. Кому? Вот нам. Нам будет приятно. Значит, Ну, что ж, ну ладно, я...
Идеи есть, я понимаю.
Да, значит, недавно вот такой американский комментатор Скотт Риттер, я там парочку человек слушаю регулярно, и мне нравится, он сформулировал так: они притворяются людьми. То есть я привык такую фразу слышать в комбинации: они притворяются приличными людьми, они притворяются хорошими людьми. А тут человек пришел, сказал на одно слово короче эту фразу: они притворяются людьми. И ты понимаешь, что да, раньше притворялись хорошими людьми, ты понимал, что... А сейчас я даже не понимаю, это люди или нет. Они притворяются людьми, они творят такое с теми, кто вокруг них, кто с ними одного языка, одной веры, одних убеждений, одной культуры, одной нации. Они с нами такое делают, что человек на такое просто не способен. Так что вот кто-то будет притворяться людьми, кто-то будет притворяться человеком, а народ будет по-прежнему аплодировать и продолжать выбирать вот этих вот притворяшек. Ну, я не знаю, в стабильности мы видим залог успеха любого процесса. Вот этот процесс будет всегда стабильным.
Спасибо, Михаил, за широкий комментарий.
Да, до свидания.
До свидания.